Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, разрешите поздравить наших женщин, которые нас смотрят или будут смотреть с наступающим праздником 8 марта. Как-то так, как его не старались перебить там днями Святого Валентина и так далее, все-таки он остался у нас магистральным праздником. И я так заметил, что он распространяется и в западном мире. Одна из французских фирм, которую я в прошлом году покупал там какую-то парфюмерию на подарок, прислала мне рекламку, в которой намекает на скидки к празднику 8 марта. Вот, казалось бы, до обителей Святого Валентина докатился этот праздник. Ну что же, впрочем, он родился в Западной Европе, так что, в общем, это неудивительно.
Я тоже могу только присоединиться к поздравлению, которое через 2 дня будет. Ну, а по поводу того, что распространяется на Западе, ну, на Западе любой праздник в радость, потому что это коммерция. А если праздника нет, то его надо придумать, как День Матери, например. А прижитие праздников это вообще... Вообще, знаете, как бы приживается очень легко какие-то особенно такие примитивные вещи. А вот изживаются они намного тяжелее. Поэтому вот эти половые праздники, ну, если... Кто-то считает, что это правильно. Но, с другой стороны, а лишний праздник лишним не бывает.
Да. Ну что ж, давайте ближе к теме. Мы сегодня решили продолжить нашу тему, предыдущую тему по денацификации. И назвали ее так. Как проводить денацификацию в наше время? Почему я вот считаю, например, эту тему сейчас актуальной? Именно сейчас. Во-первых, как уже показала практика, специальной военной операции, до Кремля здоровые идеи доходят как до жирафа. То есть где-то на 8-й год. Поэтому да. Как бы, вовремя озаботиться этим, так сказать, совершенно не мешает. Это первое. Второе, это то, что на самом деле, несмотря на то, что уже год идет эта самая война, и в ходе ее лозунга, в том числе и с нашей подачи, все-таки было заявлено тема денацификации, но до сих пор ее никто никак не конкретизировал. А как, собственно, она должна происходить? И без конкретики эта денацификация превращается в лозунг. Такой, знаешь, вроде обзывания всех подряд фашистами, который превратился, так сказать, фактически из термина, которому надо давать четкое определение и понимать, кто подходит и не подходит под эти критерии, в какой-то вид политического мата, против чего я всегда активно выступал. И, наконец, третье соображение, мое личное, состоит в том, что в то время, когда мы еще в объединенной оппозиции работали в Национальной Ассамблее, мне довелось возглавлять гражданский антифашистский трибунал. И с этой целью разработали ряд программных документов, в частности, антифашистскую декларацию, устав этого трибунала и прочее. То есть я, как, так сказать, погрузился по роду своих занятий вот именно в эту тему. И поэтому она мне близка, наверное, с той точки зрения, что я, так сказать, в ней как бы разбираюсь уже достаточно давно, и она меня по-своему увлекла, насколько вообще может увлечь нацизм как явление. Так вот, возвращаясь к нашей теме, что, собственно, мне казалось существенным по этому поводу. За время реальной денацификации, которая происходила в Германии, был накоплен определенный опыт. К сожалению, этот опыт в советской зоне оккупации, да и в других, пожалуй, во французской, во британской, он носил такой фрагментарный, ситуативный характер. А вот в американской зоне он был разработан, если можно так сказать, с подходом таким канонизирующим как бы этот процесс. И в результате сейчас, на сегодняшний день, можно изучать только его, вот, собственно, о нем мы и говорили в нашей прошлой передаче. Надо также упомянуть, что этот опыт, помимо успеха своего в целом, поскольку Германия в итоге оказалась денацифицирована. И сейчас это действительно одна из наиболее таких крупных антинацистских держав, как это ни странно, несмотря на то, что она была родоначальницей, по сути дела, нацизма. Но вместе с тем... вместе с этим общим успехом, в ходе его реализации выяснились и определенные сложности, на которые в свое время обращали внимание сами американцы. Ну, например, когда, собственно, Германия была оккупирована и захвачена, то встал вопрос, а как, собственно, отличать нацистов от ненацистов? Ну, понятно, что большинство населения Германии поддерживало нацизм, иначе бы Гитлер не пришел к власти и вообще не пользовался бы такой поддержкой и таким ожесточенным сопротивлением, которое немцы оказывали в ходе операции по освобождению, захвату, так сказать, оккупации Германии. Да? Значит, поэтому как отличить тех от других и не соскочить на тему, что все поголовно виноваты, как это делал в свое время Илья Эренбург, за что он был раскритикован в газете «Правда», достаточно сложно. Американцы в этой ситуации нашли такой выход. Они ввели анкеты, которые каждый немец должен был заполнить, и в них отразить степень, они достаточно длинные были, да, степень своего участия или неучастия в тех или иных нацистских мероприятиях, которые происходили во время нацистского режима Германии. Причем для тех, кто эти анкеты не заполнял, не выдавались продовольственные карточки. То есть, как говорится, вот стимул был налицо, поскольку с продовольствием было трудно, то в зоне, естественно, оккупации, так сказать, эти карточки заполняли поголовно все анкеты. То есть. Кстати, вот как бы в скобках отмечу мой личный опыт интересный. Я где-то в 2010-х годах неоднократно бывал у своих знакомых в такой небольшой деревушке, находящейся на северо-западе Германии. Кажется, Вартерк она называлась. И вот что любопытно, деревушка небольшая, на мой взгляд, так где-то десятка три домов. Ну, разбросанные там-сям, в том числе и новой постройки. А в центре самой деревушки находится кладбище. Причем кладбище, существующее еще с довоенных времен. И вот что любопытно, что на этом кладбище, я его посетил, оно, по сути дела, оказалось в центре современной деревни. Оно ухоженное, вполне приличное и так далее. И вот в нем есть отдельный угол, который посвящен, не посвящен, а как бы там сконцентрированы могилы периода Второй мировой войны. И вот на что я обратил внимание, что там имеется всего одна могила, подчеркиваю, деревушка небольшая, да, человека, который погиб реально в период войны. Уж не знаю от чего, от ранения или от чего, но судя по захоронению, значит, и по кресту там характерному, он был все-таки военнослужащим. Ну, не генералом, конечно, ну, там солдатом, я не знаю. Что. Но рядом находилось примерно три десятка могил, большинство из которых, или все, датировались 46-м годом. 46-м, заметьте, не 45-м. То есть, и причем по большей части вот этих могил было видно, что имена на них иностранные. То есть, иначе говоря, это те работники, которые переехали, были угнаны, там, называйте как хотите, в Германию, и которые умерли именно в период 46-го года. Причем наличие вот так трех десятков этих могил показывает, что смертность была, так сказать, очень велика. Очевидно, что она произошла не от каких-то ранений, военных там драм и прочее, а вот именно вследствие голодной жизни. Это я все говорю к тому, что вопрос о том, что заполнение анкет было увязано с предоставлением продовольственных карточек, он был не каким-то таким, знаете, факультативным. Хочу заполню, хочу не заполню. А это был вопрос выживания. И американцы его поставили именно так. Но вместе с тем, с этой вот системой заполнения анкет, в конечном итоге выяснилось, что эта система не очень результативна. Почему? Ну, во-первых, сами немцы, конечно, когда писали себе анкеты, такие наиболее одиозные деяния в своей жизни, если они были, они старались всячески утаить. Второе, это когда анкеты проверялись, как они могли проверяться? Они могли проверяться среди таких же жителей. И выяснилось, что жители, поскольку в массе своей они, в общем, так или иначе соприкасались с нацистским режимом и, в общем, относились к нему по большинству случаев положительно, они не очень, так сказать, как бы горели желанием выдавать там своих соратников или, во всяком случае, описывать их нацистские преступления. То есть, в общем, во всяком случае, здесь система явно давала сбой. Или, во всяком случае, была тенденция к их преуменьшению. И с другой стороны, там те же лица, которые, например, проводили расследование этой деятельности среди немцев, сами по себе подвергались ну, такого определенного рода остракизму. То есть люди с ними сотрудничать не очень хотели. В общем, обстановка была такая, что вот эта вот система как бы американского вида самодоносительства, которая, кстати, в Соединенных Штатах до сих пор достаточно активно используется и приветствуется. Но там она не давала, давала существенные сбои. Именно поэтому вот сейчас, вот рассматривая нынешнюю ситуацию с денацификацией, хочется отметить сразу два больших плюса, которые в ней видны. Во-первых, это то, что в отличие от американцев, которые столкнулись с немецким языком, мы вынуждены были апеллировать к местному населению, поскольку ну, в массе кто его знал еще. Значит, подавляющее большинство немецкоговорящего населения находилось в итоге в Рейхе. Надо понимать, Гитлер ставил своей задачей объединить всех немцев, которые проживают в Европе, или во всяком случае говорят по-немецки. И во многом в этом преуспел. Здесь, так сказать, у нас такого языкового барьера нет. Обе стороны враждующие говорят по-русски, причем преимущественно по-русски. Всякие попытки там внедрения мовы и так далее, они в бытовой практике, как показала, так сказать, сегодняшняя ситуация, эффекта не имеют. Реально люди говорят между собой по-русски. И второе, то, что американцы вынуждены были приступить к денацификации, когда, в общем, нацизм уже был разгромлен, то есть результат был известен. А вот сейчас, когда результат еще неизвестен, как раз выявить нацистов становится возможным, потому что они еще пока не начали прятаться, во-первых. А во-вторых, сами средства коммуникации современные, то есть тот же интернет, публикации в сетях и так далее, они позволяют это сделать в тот момент, когда еще процесс находится, как говорится, вот перед нами. Поэтому это, безусловно, два преимущества, которыми надо пользоваться именно для того, чтобы закладывать основы для денацификации последующие именно в настоящее время. Что это означает? Ну, во-первых, самое главное, да, это надо, конечно, выявить список нацистских организаций Украины. И причем сделать его открытым, чтобы те, кто состоит в этих нацистских организациях, они понимали, где они находятся, что это не какая-то там непонятная организация, которая деятельность признана нежелательной в России, а ту, которую Россия считает нацистской. И с аргументацией, естественно, по какой причине и почему. Ну, на слуху правый сектор, но ведь не только правый сектор существует. Есть какое-то наверняка общество любителей Бандеры там или что-то в этом духе. И, скорее всего, это все ветвистое и достаточно такое кустистое. Вот этот список организаций надо как бы окучить, да, оприходовать, узнать, так сказать, назвать их нацистскими и, соответственно, ставить как, так сказать, цель для последующей денацификации. Кроме того, есть еще и второй вопрос, который тоже всплывал во время Второй мировой войны и в процессе денацификации. Это то, как относиться к такому формированию, как Waffen-SS, то есть войска СС. Нюрнбергский трибунал, как известно, однозначный ответ на этот вопрос не дал. То есть, иначе говоря, войска СС не были, именно войска СС, не общие СС, а войска СС, не были осуждены как преступная организация. То есть, вроде бы СС да, а вот войска СС нет. Ну, типа солдаты, вот они сражались под знаменами СС. Понятно, что это были не просто солдаты, а мотивированные солдаты. Войска СС не набирали, в них поступали только добровольно. И причем поступали люди, которые были идеологически мотивированы. Ну, это тогда, во время Второй мировой войны. Но то же самое существует и сейчас. И, в общем-то, список таких формирований, которых можно было по аналогии с Германией причислить к Waffen-SS, он достаточно широк. Это и полк Азов, батальоны Айдар, Донбасс, бригада вот Эдельвейс, недавно свежеиспеченные, и так далее, и так далее. То есть их много. Фактически они в сегодняшней Украине имеют статус вот такого же формирования, как войска СС в Германии. То есть своего рода элита, на которую режим может положиться, поскольку это идейные борцы, которые борются вот за наше правое нацистское дело. В кавычках. Значит, поэтому эти организации тоже надо обозначить. Надо понимать, чтобы люди, которые служат, допустим, в полку Азов, в батальоне Азар и Донбасс, бригаде Эдельвейс и прочих такого же рода формированиях, список которых должен быть установлен и опубликован, открыт, они служат в нацистских эсэсовских организациях. И, соответственно, к ним отношение будет при денацификации такое же. Вторая проблема, которая вытекает из первой, это список самих военных преступников. Поскольку, вот опять же, по американской аналогии, есть главные преступники, военные преступники, пособники, соучастники и, наконец, невиновные. Понятно, что нацистские организации на Украине, они не имеют такого же охвата с точки зрения населения, как, например, национал-социалистическая рабочая партия Германии. Но, тем не менее, это организация, которая имеет своих членов. Может быть, это даже и хорошо, что в нацистских организациях состоят не миллионы человек, а там тысячи или десятки тысяч. Значит, облегчает процесс идентификации. Но, тем не менее, такие преступники должны быть идентифицированы. Тем более, что эти преступления совершаются уже сейчас. И, соответственно, можно выявить, кто из них главный, кто из них, так сказать, побочный там, и так далее, и так далее. То есть это все действия, которые, на мой взгляд, не должны делаться как-то кулуарно, и тогда, когда наступит время, там, кого захотели, осудили, кого не захотели, не осудили. Это должно все-таки быть достаточно открыто, публично, и вывести этот процесс вот из этой неконкретной области, где денацификация для какого-то будущего отдаленного. Это должно быть уже задачей сегодняшнего дня, во всяком случае, с точки установления преступников. И третий момент, который тоже вытекает из американского опыта денацификации, это вопрос законодательства. В свое время американцы как бы здраво положили, что если в Германии происходили преступления, то их должны были судить по германским законам. Но в Германии таких законов не было. Второе предположение было о том, что надо их судить по американским законам. Ну и, наконец, третье, которое родилось в результате оккупации раздела Германии на четыре зоны оккупации, это то, что существовал контрольный совет, который состоял из представителей держав-победительниц, который издавал акты, которые, по сути, являлись законами. То есть, фактически, весь процесс денацификации происходил на основе тех законов или актов, которые издавал контрольный совет. Ну, в частности, он определял, каким категориям, какие категории преступников на какое время там должны быть лишены там, избирательных прав или пассивного и активного, какие сроки рамочные заключения должны быть. Ну, например, для главных преступников там, по-моему, было от 10 до 20 лет заключения, или для просто военных преступников, ну и так далее. Короче говоря, поскольку сейчас ни о каком контрольном совете речи не идет, поскольку Россия, так сказать, воюет в одиночку с нацизмом, то, соответственно, логично, что эти преступники должны быть судимы по российским законам. Но тогда встает вопрос, а где сами законы? То есть вот эти вот законы сами, которые должны определять, что, собственно, делать с нацистскими преступниками, раз уж мы ведем эту кампанию под флагом денацификации. Поэтому их необходимо подготовить, их необходимо принять. То есть, как говорится, преступник, вот по общей юридической логике, в момент совершения своего преступления должен знать, что это деяние преступно, что с него будут преследоваться. Причем не просто как за военное преступление, общее преступление, а как за преступление в рамках именно денацификации. Ну вот это обеспечит, на мой взгляд, прозрачность процедуры в целом. И во всяком случае оградит нас от того, что об обвинении о том, что мы предвзято относимся там, к воинам, которые сражались, так сказать, против за родную Украину или там что-то в этом духе. То есть надо отделить все-таки мух от котлет, отделить, так сказать, тех, кто проводит нацистскую идею через захват власти на Украине, от тех, которые были вовлечены в этот процесс, что, собственно, и составляет вот идею денацификации. Вот такая вот, извините за длинное изложение. Пожалуйста, Вадим, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, то, что и у нас, и на Украине найдутся юристы, которые это все могут обеспечить, которые смогут издать эти акты, о которых вы говорите, что будут и специалисты, и свидетели, потому что не все украинцы, нельзя всех их. А огромное количество просто не понимает, да, в чем дело. и, естественно, исходит из очень простой логики, на которую они напирают. Что вот кто напал, тот и виноват. А то, что внутри у нас происходит, это, мол, наше собственное дело, да. Ну, это несерьезно, на самом деле, так говорить, потому что, особенно учитывая опыт 20-го и 21-го века, как границы стали вообще не нужны, как говорили о глобализации, интернационализации права, гармонизации, вообще, что нет границ, а внезапно, и как каждая страна, в общем-то, вмешивалась в дела других стран и освещала события других стран, и финансировала, ну, по-моему, кроме России, ее обвинили по вмешательству в выборы Трампа. Сказали, знаете, вот Россия Трампа поддержала, именно поэтому американцы за него и проголосовали тогда.
Ну да.
Потому что американцы слушают, что говорит Россия. А, да. Вот. А там еще, по-моему, какая-то это называлась племянницей министра и пыталась там сенаторов каких-то охмурить. Ну, да, высший пилотаж называется. Ну да ладно с ними. У меня вопрос все-таки, опять-таки, к башням Кремля, к их политической воле. Вот они сами, вот то, что вы все это описали, готовы созвать какую-то комиссию, готовы ли? Или будем еще 8 лет ждать, пока додумаются до комиссии? Потому что, как я понимаю, в представлении Путина и западной, оговариваюсь, пропаганды российской, хотя одно и то же, западная, российская, одно и то же, денацификация, вот когда говорят о потерях украинской армии, мы их денацифицировали. Вот такой-то какой-то уличный опять жаргон, да, что вот мы используем, мол, какой-то научный термин, который нам понравился, такой мощный, а на самом деле под этим смягчаем просто убийство. Да, что. Ну, скажите, что убит столько-то, убит столько-то. А денацификация все-таки, это когда вы пришли к каким-то людям, или украинцы, которые переехали к нам, да, там же беженцы, которые переехали, это, мягко скажем, не все пророссийски настроены. Да, и вот скажите, вот вы нашли каких-то действительно переехавших людей, заряженных украинством, превосходстве Украины над остальными, что особенно над русскими, что во всех их бедах виновата Россия. Вот вы сколько таких людей, с которыми вы поговорили, и они сказали, что они были неправы, что, или хотя бы сказали, что ой, надо подумать, наверное, не все так однозначно. Вот сколько таких людей готов? Вот это называется, конечно, денацификация. Когда денацификация всей страны, то, естественно, здесь идет речь о пропагандистах, о блогерах, о олигархах, которые все это спонсируют. То есть о самом главном источнике. То есть здесь вот как раз денацификация и декартелизация, они идут бок о бок друг с другом. Ну а когда Путин говорит, что Зеленский там не будет никогда никакой целью, да, я не знаю, я не понимаете, кому доверять в этом плане? Мединскому, что ли? Милонову или каким переговорщикам крутым на эту тему? Но эти люди, которые сами крайне негативно относятся к Советскому Союзу, а на Украине вся это украинство, оно именно и начиналось с антисоветской агитации. То есть сначала антисоветизм, потом русофобия. Меня тут, конечно, могут поправить, что Грушевский, он появился до Советского Союза, что идею, украинской державы, или как же он это назвал-то? Ну, не важно.
Украинство, ну, это не важно, это детали.
Да, да, да. Да, то есть это появилось до, но самое главное, что связка-то с антисоветизмом пошла именно в то, что вылилось сейчас. То есть идея-то могла на каком-то этапе появиться до этого дела, но сейчас это неразрывно связано и вытекает именно из антисоветчины, антикоммунизма и прочего. То есть под предлогом там сноса борьбы с коммунистическим прошлым вот дошли до этого дела. Поэтому сейчас можно, наверное, говорить про денацификацию именно вот тех регионов, которые есть, тех беженцев, которые оказались у нас, хотя бы поговорить и здесь, хотя бы выясните, все ли из них добропорядочные, или кто-то приезжает и начинает там это сразу же хаять, вот вы агрессор и так далее. Ну тогда mm-hmm. почему вы приехали-то? А мы приехали, чтобы попользоваться ситуацией. Mm-hmm. И там с ножом ходит. Ну, ребятки, ну, не знаю, как это делать. Готова ли на это власть, или власть, она готова только на самые простые меры, на самые, ну, вот на агитацию через телевизор, вот какие мы крутые, как мы всех победим, как мы там многих, посмотрите, постреляли, а все, кто нас критикует, это предатели. Только предатели могут критиковать. Вот, да, то есть желать лучшего для России, для своей армии, для своего народа, это с точки зрения власти, это предательство. Это недопустимо. Ну.
Ты знаешь, Вадим, ну я хочу сказать, что, во-первых, конечно, вот то, что денацификацию таким образом, который, в общем-то, серьезный процесс, и отнюдь не предполагает просто уничтожение, так сказать, физическое всех пособников нацизма, а именно как бы перековывание страны в целом, страны, заметьте, а не отдельных людей, сводить это все, так сказать, к уничтожению живой силы противников в ходе военных столкновений, это примитивно, но это отражает как раз вот размах мышления Кремля, я имею в виду в самом широком смысле слова, да, который, в общем, по-другому просто не понимает в силу того, что ну, мозгов не хватает. И именно поэтому, поскольку у Кремля не хватает мозгов, вот, собственно, я вижу необходимость вот такого рода экскурсов, да, и, так сказать, изучения, потому что понятно, что, ну, при наличии их, так сказать, до этого всего Кремль бы додумался сам. А поскольку, так сказать, он на этого не додумался, значит, у него такие вот способности, такие активы, бедные, прямо скажем, активы. Они не только в идеологической области бедные, они бедные в военной области. Именно с точки зрения мозгов. Но это, так сказать, последствия вот того 30-летнего процесса, который мы прошли всей страной, ее модернизации, так сказать, обуржуивания там и всего подобного, который логически привел именно к такому следствию. То есть, когда надо работать головой, вот тут у Кремля, так сказать, самая главная загвоздка возникает. Когда, так сказать, не прямолинейное какое-то движение, так сказать, тебе задали, пинок дали под зад, и ты летишь, так сказать, вперед. А, так сказать, надо как-то развить процесс, то есть понять, что в него вкладывать. Вот здесь вот наступают серьезные проблемы. И то, что, так сказать, это чувствует сейчас по кремлевской политике, как совершенно верно отметил, да, что, в общем, они просто до этого это не догоняют, не соображают. Поэтому приходится подсказывать. Вот, что касается... Да, пожалуйста, пожалуйста, если ты хочешь
добавить. Ну, просто я хочу сказать, что они же воспитывали потребителя профессионального, помните, да? Все 20 лет. Это не ельцинское, простите, это началось именно либо с конца первого срока Путина, либо с начала второго, вот вся эта шняга, когда мы там активно в ИТО пытались вступить и всякое такое, до сих пор от него не вышли, на секундочку. Очень, очень мы интересно так во всем этом относимся. И нас оттуда не выгнали еще к тому.
Да, оно ничего, ни для чего не нужно. Это такая же пустышка, как Минские соглашения, понимаешь? Вот в чем проявляется интеллектуальная слабость, так сказать, кремлевских мозгов? Вот в течение 15 лет, я говорю уже просто про ВТО, уже отставив в сторону нацизм, пока и Украину, мы им доказывали, что ВТО это фигня, это фуфло, это пустышка. Понимаешь, вот они 15 лет, так сказать, стремились туда войти, вводили какие-то ограничения, там то все, вот дошло до того момента, когда ударились мордой об стол. И чего в этот момент? Ну, понятно, что сейчас выходить из ВТО глупо. Почему глупо? Потому что оно нафиг никому не нужно. Ты из него вышел, вошел, это никакой разницы не имеет. Какие-то правила ВТО приняты, а я их не соблюдаю, скажет любая страна. И все. И что ты сделаешь? Ничего. Американцы на протяжении уже, наверное, пятилетки блокируют работу трибунала ВТО. Ну, там есть какой-то суд. Вот они просто не назначают тупо туда своих судей. Его нет. Вот есть процедуры какие-то внутри ВТО, к которым можно апеллировать. Годами апеллировать. Не надо думать, что это вдруг. Но их фактически не действует. Почему? Да американцы заблокировали. Вот как-то так. Вот именно они не назначили никаких судей. И не собираются этого делать. То есть ВТО это вот такой вот пузырь, который они же сами раздули. Потому что это началось еще во времена, пардон, Кеннеди, со времен генерального соглашения по торговле, там ГАТ. Вот, оно уже потом преобразовывалось, так и дошло до ВТО. Но в результате они же сами, когда выяснили, что это все пустышка, они же сами его выбросили на помойку простейшим способом. Вот 15 лет надо было это Кремлю доказывать для того, чтобы они на 16-й год убедились, да, блин, вот что это мы куда стремились, в пустое место. И это же не единственное, это не первое и не последнее. В этом контексте вот все, что касается, так сказать, нацизма на Украине, вот задержки операции на 8 лет там, и так далее, это деталь. Деталь из того, что Кремль делает постоянно. И поэтому вот, поскольку на сегодняшний момент, так сказать, его интересы текущие совпали с интересами России, ну, бывает такое, бывает, может быть, случайно, но совпали. Вот. Вот в этот момент приходится ему делать подсказки, чтобы, ну, как-то мозги, что ли, ворочались, соображали. Может быть, сообразят, но не сразу. Но тоже несколько лет пройдет. Поэтому я и говорю, что доходит как до жирафа. Приходится вот говорить сейчас, чтобы дошло там через некоторое время. Вот. Ну, что же, я думаю, что в целом проблему обрисовали, да, сложности. Российские сложности, да, как говорится, в дураках и в дорогах. С дорогами, слава богу, вот начали вроде справляться, а вот с дураками какое-то засилье, особенно в руководящих кругах, ну, просто бедственное. Тоже как-то пытаются бороться, но глубоко проблема засела. Так, ну что ж, давай, может быть, к вопросам перейдем, Вадим, ты не против?
Давайте, но мне кажется, что так долго шел отрицательный отбор, и нету даже никакого намека, то есть, кроме говорения, естественно, о том, что мы будем кого-то менять, что снимут хоть кого-то, ну, я не знаю, ну, с экономического блока, с военного блока, с правоохранительного, ну, я не знаю. Но...
Ты знаешь, Вадим, ну, как говорится, в самую центру попал, да, так сказать, это действительно так. Действительно, это столетие, так сказать, десятилетие отрицательного отбора, в ходе которого не только выросли поколения, так сказать, ну, поколения, так сказать, вот этих вот государственных деятелей, которые, по сути дела, профессионально или так достаточно нахраписто умеют только воровать. Все остальное для них, в общем, какая-то большая и трудная задача, которую, когда не дают воровать, ну, то есть внутри страны вроде бы главное, так сказать, перекрыл, так сказать, чего тут свою страну, так сказать, разворовывать. А с другой стороны, а на Запад увозить уже Запад не дает. Ну вот зажали. Да. Вот приходится в этих тяжелых условиях, чего-то все равно уворовывая потихоньку, да? Но в этих тяжелых условиях, в общем, приходится вот что-то делать вот на благо. Ну, вот в душе претит просто, да, ну как это так, вот понятно, да, вот это вот карман, вот тут я сижу, да, вот все понятно. Просто. И тут со всех концов обрубили, блин, что ж делать-то? Ну вот приходится что-то делать, поперек воли, поперек того, к чему сам стремился поперек. Пришел-то во власть для того, чтобы украсть, а тут тебе вот надо же такая ситуация, и тут, и там, и тут обложили, и тут вот никуда. Ну вот приходится что-то делать. Тяжело очень перековываться в таких условиях, и особенно тяжело, потому что за тобой стоят поколения тех, которых ты подготовил, которых ты втащил в политический процесс через всякие там высшие школы экономики, там российский университет какой-то, там государственные службы, там и прочее, прочее. То есть такие не воры еще, но потенциальные воры, которые пришли туда за этим. Вот. И их вот всех из этой массы перековывать, так сказать, в каких-то деятельных служителей Отечеству, ну, блин, это офигенно сложная задача. Материал не тот.
Но, привлечь
тот материал, который действительно годится для того, чтобы служить Отечеству, вот Кремль на это уже не способен. То есть он не может, понимаешь, вот по всей своей предыдущей деятельности замотивировать людей необходимостью послужить Отечеству. Сказать-то может, это не про это. Я говорю про то, чтобы замотивировать. Вот замотивировать тем, что ты придешь ко мне на службу и можешь что-то украсть, можно. Это понятно. Это тут десятилетия, тут уже все проверено. А вот как замотивировать службу Отечеству, Кремль не знает. Идеологии, которая была, например, в коммунистическое время, у него нет. А все остальное, это чего только? Купи, продай, так сказать, вот чего-то себе брось на карман и радуйся от того, что у тебя машина длиннее, чем у твоего соседа. Понимаешь? Или у твоего там
Я все-таки с вами не соглашусь по поводу Академии народного хозяйства при президенте и по поводу Высшей школы экономики, хотя организация, ну, у меня очень много там знакомых, кто-то и учился, и там и преподаватели есть, которые переходили из, например, Московской государственной юридической академии в Вышку, и из МГУ переходили, то есть все-таки Вышка, она как какую-то свободу творчества преподавателям дает, то есть это так получилось, что в ней оказалась, скажем так, часть такого западно-либерального толка, да, причем весьма специфического либерализма, такого компрадорского, но мне это кажется, не значит, что...
Определяющее, Вадим, ну вот этот вот МАУ, ректор МАУ...
Ну хорошо, мяу. Ну мяу, мяу, мяу. Ладно, хрен с ним. Я по поводу того, все-таки по поводу студентов, которые и в Государственном университете управления ГУ Навыхина, и в Лужковском вузе ГУ ПМ, Университете управления правительства Москвы, людей, которые я закончил, я могу вам абсолютно четко сказать и отвечать, что нас ни на какую прозападную эту, то есть, несмотря на то, что ВУЗ тесно сотрудничал с Германией, постоянно посылал конференции туда и обратно, и студентов обмен был, что не было никакого антигосударственного мышления. Наоборот, это учили именно управлению, именно своей стране, а другие страны это было просто как сравнительное право, сравнительные какие-то показатели. Я не могу сказать, что там был ультрапатриотизм. Там было очень много разных преподавателей. Были такие вроде как прозападные, но искренние патриоты России. А был такой изображающий из себя патриота путиноид, но ярый антисоветчик и русофоб. А был еще какой-нибудь такой преподаватель по финансовому праву, который тоже говорил, какой Путин молодец, что сделал это, как его, резервный фонд, стабилизационный фонд назывался, когда, видите, мы как кризис преодолели, какой, то есть такой вполне себе веселый, искренний человек, но который не понимал какие-то азы, которые делать не надо, то есть очень разный набор, были и просоветские настроенные разведчики, были антисоветские настроенные разведчики, но сказать, что в каких-то из этих вузов, и как среди студентов, и как среди были, выпускались единицы такие прозападно настроенные, это реальные единицы, и обвинить, что вот это рассадники зла, это не так, это собирались огромные хорошие профессионалы, да, с разными взглядами, и то, что единицы там прозападные, остальные такие пророссийские, но искренне пророссийские, а не угоднические, не халуйские, не лизоблюдские. Да, кто-то из них действительно были по блату, у которых мамы и папы работали там, в строительстве, в жилищниках, в департаментах. Да, эти люди, они прямо туда приходили в ВУЗ, чтобы потом устроиться на работу там же, где родители и дяди, и воровать. Да, но эти люди, они в ВУЗе не появлялись вообще.
Ты понимаешь, Вадим, я, в общем-то, не за ВУЗ говорю даже, я просто как бы привел, так сказать, это к слову. Но хочу сказать, что ведь реальная дальше проблема не в том, что кто-то вышел, так сказать, из ВУЗа. Дальше они начинают двигаться по служебной лестнице, даже те, которые ВУЗ не посещали. И вот дальше служебная лестница производит вот этот вот отбор.
Да.
Вот те, которые, так сказать, встраиваются в нее, в устроенную уже вертикаль власти, они дальше движутся по этой вертикали вверх. То есть, которые знают, кому надо дать, кому надо, у кого надо взять, кому надо передать.
Нет, в общем, тут я согласен. Ну, давайте вспомним, как вот там префект, я не знаю, спрашивал, берете взятки? Беру. Я говорю, а зачем берете? Ну, во-первых, дают. А во-вторых, сверху спрашивают.
Ну да, да, да. Вот это и есть эта самая вертикаль, понимаешь, в которой надо не только брать, но и делиться, так сказать, нажитым. Ну и чего-то оставляя себе, потому что если ты ничего не оставляешь себе, то значит ты какая-то белая ворона и поэтому подозрителен. А что это так? Тут вся тонкость административного служения в этой системе, она состоит в том, чтобы брать по чину. А брать по чину это надо знать сколько. Вот, но обязательно брать. Потому что если ты не берешь, ты белые вороны, и перебрал тоже белые вороны. Значит, вот вся трудность. Естественно, что вырастая в такой системе и повышаясь, так сказать, сообразно этому по уровням, тут как бы еще вспомнить о службе Отечеству и в чем именно она должна состоять, но это уж совсем сложная задача. Это тех, кто рано это понял, может быть, на вузской семье, их и отсеяли там где-то вот на этом же уровне. Ну, давай все-таки перейдем
да, от общества. Да, я просто такой маленький апостроф все-таки здесь скажу, что вот в связи там со смертью Сталина, ну, определенным юбилеем этого дела, да, 70-летним, Сталин не разрешал не воровать ничего. Да? Из-за этого, собственно говоря, бюрократия его жутко не любила и сделала из него вот такого жуткого тирана, который притеснял. Но мы-то сейчас понимаем, что даже тот чиновник, который ворует по чину, не по чину, но при этом исполняет свою задачу, тот же префект, который искренне переживает там за людей, который там не дает незаконное строительство, да, подворовывает иногда, люди ему готовы это простить, если ты работаешь, если ты делаешь. Ну да, ну еще и берешь. Ну ты главное за нас выступаешь. Но мы же говорим о тех, которые кроме воровства ничего. И еще начинают другим указывать и обвинять в непатриотичности.
Ты понимаешь, Вадим, вот воровать в меру — это очень сложный процесс, это практически невозможно, потому что когда начинается он, то дальше уже начинается он только расти. Он никогда не худеет, процесс воровства. Вот не замечено еще случая, чтобы кто-то воровал много, а потом усовестился и стал брать мало. Ну просто стало совестно, ну как-то я уже столько взял, а вот все время идет только по нарастающей, причем сверх, так сказать, всяких возможностей, потребностей. Вот отсюда эти зарытые банки, так сказать, с деньгами, там комнаты, забитые купюрами, понимаешь? Ну, невозможно их израть. Ну, не брать нельзя. А, так сказать, как без брать? Ну, у тебя уже, так сказать, вот комната, забитая купюрами. Что тебе еще надо? Ну, ты все можешь купить. И вот человек осознает, что лично его потребности невелики. И это правда. Ну, не всем хочется ездить в Роллс-Ройсах. Это... ну, не очень удобная машина, прямо тебе скажу. Она красивая, она роскошная, ты там лежишь, разваляешься, все правильно. Но это не всем подходит. Ну, понимаешь, далеко не всем. И поэтому вот дальше уже начинается просто вот воровство ради воровства. Понимаешь? И в этой системе действительно, так сказать, задний ход дать уже практически невозможно. Потому что вот это давая и беря, так сказать, раздавая, ты, так сказать, включаешься в систему, в которой есть только один путь, да, это наращивать обороты. Даже остановиться невозможно. Ну хорошо, давай все-таки к вопросам перейдем. Так, вот наш старый слушатель Аигрик, который так и не добрался, все-таки, я так понимаю, до донбасских окопов, спрашивает, не пора ли закупить нашим ЖКХ. Да, генерал-полковник Картополов предложил среднему и крупному бизнесу самостоятельно закупить ПВО для своей защиты. И, может быть, настало время нашим ЖКХ тоже закупить ПВО, а счета на закупку и обслуживание внести в платежки за коммунальную плату. Готов ли товарищ Смирнов скинуться на внутридомовое ПВО? А где его покупать-то? Вот вы тут самое главное не сказали. Может быть, и вы генерал Картополова это, так сказать, изобразите. Где-то есть, наверное, рынок, да, где стоят системы ПВО, ты приходишь так, скинувшись с внутридомового оборота, и скажешь, ну мне, пожалуй, шилку, нет, я лучше ТОР возьму, а пожалуй, была не была, давайте всем домом на БУК скинемся. Смешно. Смешно, потому что вот такую вот чушь вы как-то верите, да, так сказать, там, я не знаю, задаете если вопрос, может быть, желаете, чтобы мы их там как-то распространили. Ну, бред он и есть бред. Ну, что поделаешь. Вообще, закупать самостоятельно ПВО, это можно только там, где его можно купить. Может, какой-то черный рынок есть, я не знаю, со стингерами, и товарищ Картополов, если он действительно это сказал, вот, что тоже сомнительно. Предложил обратиться на него, вот вы зайдите вон туда, вон в Даниловский рынок, там за углом там продают стингеры, так что вы домом и скинулись на это. Ну, бред, конечно. Сочувствую.
Но вот вы говорите бред, а какой-нибудь чиновник это услышит, украинскую пропаганду, скажет, опа, хорошая идея, кстати, и предложит.
Ты понимаешь, ну опять вот съест-то он съест, да кто ж ему даст? Кто ж тебе даст средства ПВО? Ну, вообще любые, понимаешь? Я думаю, что даже на Украине, в общем-то, скинуться на средства ПВО проблематично, потому что вопрос, а кто тебе его продаст? А если продаст, то из-под полы. А если тебе продаст тебе, то еще непонятно, по кому ты выстрелишь из этого средства ПВО. Так что, ну, это бред чистой воды. Ну, я понимаю, что украинствующие, они вот сейчас распространяют такие бредовые достаточно вещи, но другого нет. То, что вы питаетесь украинской пропагандой, я вам сочувствую. Отравленная, конечно, пища. Так, вот Эрна 785 спрашивает. Нынешняя ситуация, единственный ли способ денацификации, это перемалывание сил противника. Похоже, по-другому уже невозможно, это не как 8 лет назад. Вот это ровно то, что я только что говорил. Да? Перемалывание сил противника, это не денацификация. Тот, кто называет это денацификацией, он либо дурак, либо врет. Потому что денацификация, это прекращение как бы нацистской идеологии в стране. К боевым действиям это непосредственного отношения никакого не имеет. И денацификация, кстати, в Германии началась уже после того, как Германия была побеждена. Так что очевидно, что это не одно и не другое. Это не надо просто называть популярным термином, так сказать, совершенно другое явление. Так, вот еще вопрос. Что вы думаете про недавний удар беспилотников в Коломне? Это ведь было всего в 100 километрах от Москвы. Стоит ли опасаться за их подлета ближе на, и насколько московская система ПВО может с ними справиться? Что думаешь, Вадим?
Слушайте, ну, эти беспилотники, они вообще в принципе, как и всякие эти воздушные шары из Китая, да, они могут пролетать как угодно, где угодно. То есть, можно здесь сравнить с полетом Руста, да, когда он летел слишком низко и на малогабаритном вот этом самолетике, и где ПВО его заметили не сразу, и там не было возможности сбить, да и не имело смысла. Беспилотник это намного меньше. Ну, то есть, это должны стоять какие-то на огромную границу России через каждый, я даже не знаю, 200 метров, получается, какие-то лазерные установки или электромагнитные пушки, которые должны это сбивать, но это просто это нереализуемый проект, это очень дорого, это невозможно такое сделать.
Ты знаешь, Вадим, я сейчас, да, у меня как раз, спасибо, что я об этом сказал, потому что появилась как раз по этому поводу мысль. Понимаешь, в чем дело? Когда средства, скажем, воздушной атаки стали как бы стремительно наращиваться по скорости, по ударной мощи, по высоте полета и так далее, была развита совершенно своя особая система ПВО, которая не существовала, например, во время войны. Ну, я имею в виду вот эти все радары дальнего обнаружения, они появились во время войны, но, так сказать, применялись ограниченно. А сейчас они стали практически массовым явлением, вот эти все ракеты большой дальности, там комплексы С-300, 400, 500 там, и так далее. Вот. Но беспилотники в данном случае, почему они нашли, собственно, применение? Они нашли как бы именно в этом брешь. Потому что когда ты следишь за большими объектами, которые подлетают издалека там, со стратегическим вооружением, то как бы мелколетящие объекты, действительно, они на это обнаружение просто не заточены. Но это означает, в свою очередь, что надо, коль скоро проблема такого рода беспилотников стала, а эта проблема, по сути дела, сравнимая с самолетами времен Второй мировой войны, причем даже на более низких скоростях, то, значит, надо воссоздавать ту систему для защиты от них, которая существовала уже в годы Второй мировой войны. Ну, например, была система звуколокатор. Вот наша система внутренняя, система обнаружения, так сказать, воздушного нападения, она так называлась ВНОС. Воздушного нападения, там как-то и прочее. Я аббревиатуру только помню. Значит, она была достаточно простой, из простых достаточно систем, звукоулавливающих, да. Ну, сейчас речь идет не только о звукоулавливании, возможно, и другие какие-то способы, но факт, что она была достаточно простой, эффективной, во всяком случае, о пролете каких-то самолетов или летающих объектов предупреждали заранее, потому что это находилось достаточно далеко и было достаточно дешево для установки. Значит, надо к этой системе возвращаться, поэтому я думаю, что вот апеллирую еще раз к вопросу нашего доброжелателя Игоря, вот, можно как раз вот такого рода систему ПВО устанавливать. Это да, это возможно даже на внутридомовом, если угодно, уровне. Но это все зависит, конечно, от технических средств, которые, представляю, не являются особо сложными. Так что надо просто перезатачивать, скажем, систему ПВО, или, вернее говоря, обогащать ее, так сказать, средствами детектирования вот и таких малых, малозаметных летающих объектов. Это, кстати, проблема ПВО не только России. это всех средств противовоздушной обороны. Может ли с ними справиться система ПВО московская? Ну, я думаю, что сейчас угрозы для нее не столь значительны. В первую очередь потому, что, в общем-то, идет борьба с как бы объектами на территории Украины. И, в общем-то, все потенциальные такие или более-менее, так сказать, значимые источники, которых было, возможно, было массово запускать эти дроны, они все-таки перекрываются еще там, в зародыше. Но проблема есть, действительно, она требует модернизации системы ПВО, это правда. Насколько, на ваш взгляд, еще раз Ирина продолжает, сколько хватит живой силы Украины? Михаил Унуфриенко сказал, что лет на 5. Вы согласны с этим? Ну, может быть, все зависит от того, как будут идти, как говорится, операции. Вот. Если они будут идти вот так по уровню взламывания, так сказать, укрепленных районов в лоб, то, конечно, это может продолжаться достаточно долго. Вот, кстати, Ирина и продолжает. Пока идут местные бои, противник создает новые мощные укрепрайоны вдоль границы, а также во всех крупных городах, включая Харьков. Думаю, дальше будет очень тяжело их выбивать оттуда, как вам кажется. Мне тоже так кажется. И кажется именно потому, что вот мы возвращаемся к проблеме, с которой начали. Мозгов не хватает в Кремле и в вооруженных силах. Вот в силу этих самых 30 лет такого ударного, так сказать, опошления вообще всей государственной идеи, которым занимался у нас в стране до начала этой военной кампании. Сейчас как бы время это все перетряхивать. Но действительно... радикально, не затягивая это дело в долбежку укрепрайона, дело может решить только стратегическая наступательная операция. А ее надо планировать, к ней надо готовиться. Это занимает достаточно долгое время. И не только долгое время, даже у опытных военачальников. А наши военачальники к таковым не относятся. Вот насколько быстро они дотянутся до этого уровня, и насколько быстро у политического руководства хватит возможностей и ума тоже, да, для того, чтобы эту всю систему перетряхнуть и выдвинуть тех, кто способен это сделать, и отсеивать тех, кто не способен. А это требует многих итераций на самом деле. Взять хотя бы по опыту Великой Отечественной войны, которая, конечно, была гораздо более тяжелая для нашей страны, но так или иначе это длилось и 1941, и 1942, и 1943 год. И продолжалось, так сказать, беспрерывно, причем снимали очень видных людей. Поэтому от Кремля требуется тут очень интенсивное, так сказать, действие на этот счет. Так, ну еще раз, наша Игрик отличается. Уже трижды бывал с нашими защитниками от фашизма на Украине. Первый раз в Мариуполе, второй раз драпал из-под Харькова, третий отступал из Херсона. Сейчас на побывке боюсь ехать в Мелитополь. Слушайте, ну что ж вы все до украинских окопов никак не доберетесь? Вы бы с защитниками вот вашей ридной Украины вот и сели бы там в окопе в Донбассе, и тогда бы вы не драпали, а все время наступали. Наступали там в Мариуполе, наступали в Харькове, наступали в Херсоне. Ну, в общем, короче, вы что-то не с той стороны затесались. Вам бы надо было вот все в украинском окопе сидеть и там оттуда руководить боевыми действиями. Кстати, вы неоднократно там предлагали политруком поехать на Донбасс. Вот я все время... до вас удивляюсь, чего вы никак не политрук. Тем более в отборных таких эсэсовских, то есть национальных частях украинских. Вас там сильно не хватает. Вот. Так. Ну что же. Да, кстати, тут нас еще обвинили попутно в Мариуполе. Мне показалось, что видел там уважающего товарища Смирнова на Ситроене. Не был я там. Товарищ Смирнов опроверг это. Правильно. Ночи обознался, ну бывает, хотя вы меня видите достаточно часто на экране, но вот обознались. Так что я не скрываюсь от военкома, в отличие от патриотов-ведущих. А с чего вы взяли, что мы скрываемся от военкома? Вот я, например, не скрываюсь, Вадим тоже не скрывается. Вы удивляетесь, что у нас нет тотальной мобилизации вот всех под гребенку, как на Украине? Ну так это потому, что мы не на Украине, мы в России. Вот как-то так. Поэтому это, я не знаю, если вы так топите за украинское дело, наверное, вы, может быть, скрываетесь от мобилизации. Вот что-то, вы мобилизацию ищете не на той стороне. Если вы хотите, чтобы вас мобилизовали, вы отправляетесь на Украину. Это все будет просто. Сразу же вы освоите.
Человек находится в какой-нибудь Грузии, понимаете?
И оттуда спокойно мобилизации скрывается. Ну хорошо, поскольку закончились вопросы сейчас у нас, я хотел обратиться к тем, которые были у нас на прошлой передаче, на которые мы не успели ответить. Вот Валерий Николаевич Парфенов спросил, да, какие положения Конституции РФ позволяют проводить денацификации, демилитаризации в соседних государствах? Вот, вы знаете, меня все время удивляет, почему у нас все, так сказать, апеллируют все время к Конституции. Это какая-то Моисеева скрижаль, в которой все должно быть написано и прописано. Если ты хочешь провести и должен провести денацификацию в угрожающем России государстве, то ты это сначала ты прими это в Конституцию, введи это в качестве статьи, а уж потом это там будет действовать. Ну и демилитаризацию заодно. Но нет такого, причем нет ни в России, вообще нет нигде. Вот я уже говорил, что в американской конституции, например, сейчас, Вадим, я закончу. Американская конституция, например, еще с 1700 затертого года запрещает вообще объявлять войну кому-либо, кроме Конгресса Соединенных Штатов. Вот только Конгресс имеет на это право. А президент не имеет. И вот все 20-е столетие, ну за исключением Второй мировой войны и Первой, Соединенные Штаты ведут войну. Ну после Второй мировой и так вот бесперерывно, там с перерывом в несколько лет. И никакой Конгресс и Конституция им не мешает. Вот самое время спросить, а почему? Ответ, а потому они не называют это войной, называют это военной операцией. И все. Понимаете, ну вот что мы после этого толкаемся в Конституцию и говорим, где это, блин, написано в Конституции? До тех пор, пока не напишут, денацификация разрешено. Вот никто ее проводить не имеет права. Ну это бред по смыслу своему. Пожалуйста, Вадим, да, ты что-то хотел добавить?
Да, ну просто в Израиле и Британии вообще нет Конституции. Ну, то есть как бы в Британии она не писанная, не кодифицированная. Устная, там вот это все нестандартное, ну, де-факто ее нет. Дайте называть вещи своими именами. И в Израиле нет ничего. Ведут все войны. Совершенно спокойно. И, кстати, строят весьма демократическое государство.
Ну, как они сами, во всяком случае.
Нет, ну, не, просто простите, вот Израиль это маленькое государство, которое окружено врагами, и почему-то себе может позволить как экономически быть намного сильнее окружающего мира, быть на уровне Европы, и постоянно менять президентов, канцлеров, партии, муниципалитеты. Вот совершенно ничего и не мешает.
Угу. Так, вот еще один интересный вопрос из прошлого от Мони Словогрызова. А почему итальянцы разгильдяи, а с фашизмом у них раньше нации началось? Вы знаете, ну, вообще-то Муссолини был таким достаточно крупным государственным деятелем. Наверное, неприлично говорить, что великим человеком сейчас. Но по смыслу своих деяний он, в общем-то, очень серьезно, так сказать, подвинул Италию. И надо сказать, что в Италии, как-то ни странно, но к личности Муссолини очень многие относятся с уважением. И суть не в том, что он родил саму идею, концепцию фашизма, то есть как бы демократии наоборот. То есть не демократия идет сверху вниз, да, как бы избирая слои управления друг за другом. А наоборот, вождь назначает всех, так сказать, сверху донизу. Ну и кроме того, он большие экономические свершения совершил, которые многие потом начали копировать. Вот, например, великий план Рузвельта, да, с его построением экономики, на самом деле, это путем государственной занятости, это то, что сделал Муссолини еще в 20-х годах. Я сам лично сталкивался с свершениями Муссолини, когда переезжал на том самом Ситроене, на котором я не был в Мариуполе, из Франции в Италию. И увидел, что, вот обратил внимание, что во Франции, например, дороги, автодороги, они такие прямые все, так сказать, ну, на которых можно с большими скоростями ехать. А в Италии, как только переезжаешь в нее по побережью, сразу вот те же самые автодороги, но они состоят сплошь из поворотов. На них больше 100 километров не разгонишься. И вот, казалось бы, вопрос, а что это так? А потому, что это строилось еще в 30-е годы при Муссолини, когда машины просто не развивали таких скоростей, тогда этого было более чем достаточно. Понимаете? То есть Муссолини, на самом деле, он был таким очень значимым государственным деятелем, и именно поэтому, наверное, эта идея и зародилась в Италии, потому что Муссолини итальянец, и он как бы имел ее возможность реализовать. И воспользовался, кстати, поддержкой достаточно большого количества итальянцев. Они начали проседать только тогда, когда уже американцы туда вступили.
Так, вообще да. Удивительное дело, что просто вот 20-30-е годы такие масштабные личности, там со знаком плюс, со знаком минус, Но это почти во всех странах такое дело. Совершенно там верно, трудно найти исключение. А сейчас, ну...
Да, мелочевка. Ну что же, давайте на этом завершим нашу передачу, потому что нас уже редактор подгоняет. Спасибо вам всем за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале РТВ, Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.